Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пятышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь», и наш гость, декан факультета международных отношений МГИМО и МИД России, профессор Юрий Алексеевич Булатов. Добрый вечер, Юрий Алексеевич.
Добрый вечер.
Для тех, кто впервые слушает нашу передачу, хотел бы пояснить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве радиоведущей. Все очень просто. Журнал «Международная жизнь», Министерство иностранных дел России, уже более 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий, проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы правильно расширить нашу аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А теперь я прошу вас познакомиться с анонсом текущего номера нашего журнала.
Любовь Глебова, руководитель Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, в интервью по поводу 90-летия агентства отметила, что оно ведет свою деятельность в 79 странах мира через 91 загранпредставительство. Это 61 российский центр науки и культуры, 7 отделений и 23 представителя Россотрудничества в составе дипмиссий. В январе планирует начать свою работу представительство в Македонии. Планируется открыть филиалы представительств в городах Гянже, Азербайджан, Гюмри, Армения, Уральске, Казахстан, Оше, Киргизия. Причем заметим, что в столицах всех этих стран уже работают наши центры. В статье «Биометрические технологии в МИД России. История, тенденции и перспективы развития» сотрудник консульского департамента МИД России Юрий Войтенко пишет, что следующим этапом станет введение в заграничные паспорта дополнительного биометрического параметра – отпечатков пальцев. Основной целью проекта является отработка технологии сканирования и передачи биометрических персональных данных лиц при оформлении им виз для въезда в Российскую Федерацию, а также взаимодействие с визовыми центрами, на которые выпала основная нагрузка по снятию биометрических данных. Сергей Иванов, руководитель кафедры Дипломатической академии МИД России, анализируя кризис на Ближнем Востоке, считает, что позиция России заключается в том, что неправомерно смотреть на события в регионе через призму взаимоотношений между суннитами и шиитами, что на деле означает не только упрощать ситуацию, но и провоцировать полномасштабное столкновение между ними. Безусловно, во всех этих событиях можно найти религиозную составляющую, но делать ее первопричиной всего происходящего в регионе, как бы этого ни хотелось саудитам и катарцам, нет оснований. Они являются стечением обстоятельств, возникших в результате эволюции каждой конкретной ситуации со своими чертами и особенностями.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Еще раз позвольте представить нашего гостя сегодня. Здесь, в студии, с нами Юрий Алексеевич Булатов, декан факультета международных отношений Московского государственного института международных отношений. Мы в этом году не раз встречались с Юрием Алексеевичем и говорили о различных аспектах российской национальной политики. У нас в стране испокон веков жили люди разных национальностей и вероисповеданий. И всегда, начиная, наверное, с петровских времен, национальная политика была под контролем. Сейчас, когда мировая проблема беженцев, религиозных и националистических экстремистских образований, возрастающие вражды по отношению к человеку другой расы или вероисповедания, кажется неразрешаемой, наверное, было бы правильно вспомнить российский опыт управления нетитульным населением Российской империи. И сегодня будем говорить о финском векторе российской политики дома Романовых. Юрий Алексеевич, расскажите нам, пожалуйста, какова вкратце история присоединения Финляндии к Российской империи?
Финский вопрос в политике царизма возник по итогам Северной войны, когда государственная граница между Королевством Швеции и Российской империей прошла по территории Великого княжества Финляндского. Далее, в ходе нескольких войн XVIII века, Российские войска неоднократно занимали территорию Великого княжества Финляндского, потому что данная территория представляла собой постоянный театр военных действий. И, естественно, необходимо было предпринять меры, чтобы, во-первых, перетянуть финское население в пользу российской военной, пусть и временной, администрации. Такого рода политика дала свои плоды, потому что в ходе последней русско-шведской войны 1808-1809 годов финны высказались за вхождение в состав Российской империи. Причем хотелось бы подчеркнуть, что вхождение Великого княжества Финляндского в состав России не представляло собой военную добычу России в ходе данного столкновения. Дело в том, что еще в ходе войны русско-шведской состоялся Сейм в Борго, где четыре курии, определяющие население Финляндии, это дворянство, духовенство, бюргерство и крестьянство, единодушно высказались в пользу вхождения в состав Российской империи.
Это какой год был?
1809 год, март месяц.
Это было как раз время императора Александра I.
Да, это было время императора Александра I, который принял это, в общем-то, очень важное решение, которое обеспечило безопасность границ Российской империи. Дело в том, что Петр I, как известно, перенес в 1713 году столицу в Санкт-Петербург, а расстояние от столицы до государственной границы на финском участке составляло всего лишь менее 40 километров.
Император Александр I ввел свою систему управления финскими землями в составе Российской империи. В чем заключалась эта система?
Вхождение Великого княжества Финляндского в состав России, она поставила целый ряд сложных и, я бы сказал, трудноразрешимых проблем. Это связано с тем, что народ Финляндии принадлежит к другой, западной цивилизации. И Россия, которая представляла в данном случае ядро российско-славянской цивилизации, развитие этих этносов, они были достаточно различные и, в общем-то, свидетельствовали об отрицательной комплементарности между данными народами. Судите сами, это разная религия, православие и лютеранство, это совершенно разный менталитет, разная система традиций, совершенно иная система организации общества и государства. Например, финны никогда не знали, что такое крепостное право. Мы, в свою очередь, в России не имели никакого представления о парламенте, даже, так сказать, ну, в феодальных, что ли, одеждах.
В Российской империи династия Романовых всемерно поощряла рост именно национального самосознания финского этноса. Зачем вообще это нужно было?
Речь шла о том, что, во-первых, необходимо было разработать новую модель существования тех или иных национальных территорий в рамках российского многонационального государства. Прежние домашние заготовки, они не срабатывали по одной простой причине, что российское самодержавие всегда ставило перед собой задачу унификации всех социальных, экономических, политических процессов на территории империи, и задача заключалась в необходимости слияния центра с национальными окраинами. В данном случае данная система не срабатывала, и потребовалось необходимость создания некой русской модели вассалитета, потому что вассалитет, с точки зрения европейского опыта, это единство прав и обязанностей, а в условиях российского самодержания речь идет о безоговорочном подчинении. И вот задача эта потребовала и внесения некоторых корректив в национальную политику царизма, суть которой заключалась в первую очередь в поощрении финского национального самосознания. Задача заключалась в том, чтобы обособить финский этнос от шведского влияния и обособить финский этнос от шведского социума метрополии. Поэтому и поощрялось всячески развитие финской культуры, финского языка, финских традиций, истории. И в конечном итоге задача была решена благодаря именно политике царского самодержавия. Финская угнетенная народность благодаря России и российским самодержцам превратилась в нацию.
Юрий Алексеевич, а корректно будет, допустим, политику династии Романовых сравнить с концепцией мультикультурализма? Ведь, собственно, есть какие-то основные сходные черты? Вот как представляли западные идеологи концепцию мультикультурализма? Это параллельно развивающаяся культура, параллельно развивающаяся религия. То есть не интеграция иммигрантов в культуру, в религиозную жизнь государства, куда они приезжают жить, а как бы они живут своей параллельной жизнью. Вот то, что вы говорили, это очень напоминает сейчас то, что пытались сделать в Европе Меркель и ее предшественники. И ровно то, о чем они заявили, что политика мультикультурализма не состоялась. Получается, что у дома Романовых получилось, да, с Финляндией, а в Европе политика мультикультурализма, она как бы провалилась.
Ну, я с вами соглашусь, что в определенной степени, конечно, национальную политику царизма в финском вопросе можно рассматривать из позиции мультикультурализма. Дело в том, что в данной ситуации мы тогда будем говорить о возникновении некой русской модели мультикультурализма, а я бы сказал также и русской модель вассалитета. Ведь вот это вот вхождение Великого княжества Финляндского в состав России, оно было сделано очень органично, и эта русская модель вассалитета на базе Финляндии явилась такой, я бы сказал, опытной площадкой для аналогичных процессов, правда, с меньшей степенью удачи, которую царское самодержавие развернуло в отношении царства польского, а даже в последующие годы, правда, естественно, с учетом национальной специфики восточных районов, аналогичная политика проводилась и в отношении Урянхайского края, нынешнего Тыва, и в отношении территорий в Средней Азии, я имею в виду Бухарские Эмираты, Хивинское ханство, где также вот эта политика мультикультурализма, ну, с некоторыми, конечно, оговорками на конец 19-го, начало 20-х веков была достаточно успешна.
Ну вот видите, и вижу. Концепция мультикультурализма — это тоже наша.
Это тоже наша.
Поэтому в любом случае у нас есть чему поучиться. Мы с вами, разговаривая в прошлый раз, говорили о том, что Россия, она достаточно странное государство в том плане, что она не угнетала те народы и государства, которые присоединяла к себе, а наоборот, периферию развивала. И получались некие парадоксальные вещи. Периферия, это особенно касается западных государственных образований, они имели свои парламенты, у них были некие демократические права, а на территории России, царской России, тогда вообще ничего такого не было. И та же ситуация складывалась и в Финляндии, так ведь?
Да, согласен.
И более того, Финляндия, она развивалась не только в социальном плане, как демократическое государство, имея там свой парламент, выборные органы, о чем вообще российскому народу просто не снилось. Экономика Финляндии очень интенсивно развивалась. С чем это было связано?
С учетом сказанного, мы можем говорить о неком финском экономическом чуде. Ну, если взять работу, посвященную истории социально-экономического развития Финляндии, то там делается в первую очередь упор на то, что Финляндия – это захолустная провинция Шведского королевства. 48% всех налогов, собираемых в Финляндию, уводилось в центр Шведского королевства. Финляндия представляла собой постоянную площадку, как театр военных действий, чем самым наносился большой урон финской экономике. Все это так. Но если брать в сравнение, как говорится, все познается в сравнении, вот эти северо-западные районы Российской империи, в данном случае Великое княжество Финляндское, несмотря вот на свою такую провинциальность, по уровню экономического развития были намного выше, чем промышленно развитые центральные районы Российской империи. И это подтверждается фактами. Например, промышленный переворот начался и закончился в Финляндии в 30-40-е годы, а в России он начался в 30-40-е годы и закончился только в 70-80-е. Чем это было обусловлено, помимо того, что уровень экономического развития Финляндии был выше? Это, в первую очередь, связано с политикой царского самодержавия, которая всячески способствовала этому экономическому росту. Это проявилось, в первую очередь, в том, что все доходы на территории Финляндии, они оставались в рамках княжества. Также Финляндия имела право на разработку своих полезных ископаемых. Никаких не было ограничений предоставления права на свободное предпринимательство, что было в условиях в России. И в конечном итоге темпы роста в Финляндии были выше, чем, повторяю, в промышленных районах российского государства. Экономическое чудо Финляндии, обязательно нужно подчеркнуть, что оно было создано не вопреки, а благодаря России. Дело в том, что Финляндия в составе России ни копейки не платила на укрепление своей обороноспособности и на создание своей армии. Вот эти задачи внешней политики, военной и оборонной политики все решались за счет России. То есть Россия платила, по большому счету, за безопасность данного региона, а безопасность дорогого стоит.
Да. А каков статус был русских подданных в Великом княжестве Финском?
В настоящее время очень много публикаций на Западе, которые говорят о периоде конца 19-го, начала 20-х веков, как некий период русификации Финляндии со стороны российского самодержавия. Ну, во-первых, о какой русификации может идти, когда русское население Финляндии составляла 0,2%. Это первое. Второе. Русские на территории Финляндии, те, которые проживали там постоянно, представляли собой некую такую касту, которая, в общем-то, была лишена политических и гражданских прав. Русские не имели права поступать на военную и гражданскую службу. Русские не могли заниматься предпринимательством. На территории Финляндии не могли даже из определенных бюрократических проволочек заниматься свободными профессиями. По сути дела, русские на территории Финляндии были приравнены к иностранцам. Но положение русских по отношению к другим любым иностранцам было сложнее, потому что иностранцев защищали дипломатические представительства и консульские представительства иностранных государств, которые были на территории Финляндии, а никаких консульств, никаких посольств русских на территории Финляндии не было, и правовая защита русских граждан не осуществлялась на территории Финляндии.
Но, по сути дела, Финляндия так и оставалась зарубежным государством, со своими законами, со своей экономикой. А в чем же заключалась русификация? Вообще была ли русификация на территории Финляндского княжества?
Вы знаете, для, так сказать, непосвященного читателя, слушателя, когда говорят о русификации, создаются некие страшилки, связанные с тем, что титульная, в данном случае великорусская нация, поглощает более мелкую или маленькую нацию народности, которая вот растворяется, так сказать, в Русском море. С другой стороны, когда говорят о русификации, представляется некая такая, знаете, цепь утрат национальной идентичности тем или иных народов. Но если говорить о русификации, в том числе и на территории Финляндии, то, во-первых, нужно говорить о русификации не в единственном, а во множественном смысле этого слова. То есть русификация – это процесс региональной ассимиляции, который шел по определенным направлениям, в том числе в Великом княжестве Финляндском. Русификация может быть языковая, культурная, но говорить о культурно-языковой ассимиляции, когда население русское составляет 0,2%, не представляется возможным. Но всегда традиционно имеют место три таких главных института русификации в российской истории. Это церковь, это армия, это русский язык. Но что касается церкви, то Русская Православная Церковь не имела никаких прав на территории Финляндии и не являлась, по сравнению с Россией, государственной церковью на территории Финляндии. Вот как тогда, так и сейчас на площади рядом с Сенатом, построенном в те времена, есть кафедральный Николаевский собор, который представляет собой, по сути дела, всего лишь символ русского присутствия, не более того. Русская церковь, как элемент русификации, здесь не работает. Что касается армии, то русские новобранцы не были допущены к службе в финских частях, и этот институт русификации также был заблокирован. Касаясь русского языка, то этот процесс был, я бы сказал, в таком состояние первоначального, что ли, развития. Было две гимназии русских, мужская и женская, где в основном учились дети военнослужащих, которые служили в столичном гарнизоне и в морской крепости Свеаборг. В средних учебных заведениях, в реальных училищах, да, русский язык преподавался на уровне иностранного наравне с немецким. А в гуманитарных учебных заведениях русского языка вообще не было. Существовали отдельные группы в Гельсингфорском университете, изучающие русский язык и историю. Не более того. Что касается газет, то в те времена, на рубеже 19-20 веков, выходило в Финляндии свыше 320 газет. Но в основном на шведском и на финском языке. Была всего лишь одна газета на русском языке. Можно говорить о русификации Финляндии только в одном направлении, которое было достаточно успешным. Это административная русификация. Накануне Первой мировой войны царское самодержавие сделало ставку, в первую очередь, на выдвижение военных из числа финнов в состав правительства, или, как тогда говорили, в состав финского сената. В основном выдвигались военные, которые имели опыт службы в российской армии и были хорошо знакомы с традициями, так сказать, с менталитетом русского населения. И вот в 2009 году таких представителей военных уроженцев Финляндии в составе финского сената было 5 человек, а потом их число увеличивалось и создавался, как говорят финские историки, адмиралтейский сенат, потому что там были не только генералы сухопутные, но и два адмирала. И вот с учетом закона 1912 года, который наконец-то предоставил равные права русским и финнам на территории Великого княжества Финляндского, мы смогли увеличить присутствие русских в составе финского сената. И В 2013 году всего лишь один уроженец Финляндии был представителем финского этноса. Остальные были русские по своему происхождению. И в конечном итоге это обеспечило, в первую очередь, социальную стабильность как накануне, так и до конца Первой мировой войны, в данном случае до февраля месяца, до крушения самодержавия.
Большевики успешно предоставили Финляндии независимость. Сегодня в Финляндии хорошо относятся к России, к русским, и это факт. И даже центральная улица названа до сих пор в честь императора Александра I, и никто не собирается ее переименовывать или демонтировать и переносить памятник Александру II. Вот с вашей точки зрения, несмотря на то, что отношения между Россией и Финляндией были достаточно странные, не как между метрополией и колонией, а скорее как между двумя государствами, одно из которых взяло попечительство над другим и всеми средствами, и всеми возможными способами развивало его экономику, его гражданские институты, его культуру. С вашей точки зрения, такого плана национальная политика в отношении Финляндии, она оправдала себя?
Безусловно, конечно, оправдала. Когда бываешь в Хельсинки, в старой части города, видишь, что название площадей и улиц дается на трех языках: на финском, шведском и на русском языке. Это дань памяти и уважения финнов вот той национальной политики самодержавия, которая проводилась до февраля 1917 года. Ведь именно благодаря российскому самодержавию финское население не узнало ужасов Первой мировой войны. Не рискнули немцы вместе со своими союзниками начать десантные операции как на Карельском перешейке, так и на побережье Ботнического залива. И в то же время финны убедились в преимуществах нейтралитета, когда возникает вот такое глобальное противостояние. Что касается большевиков, то да, вот большевики выдвигали лозунг «Право нации на самоопределение» и осуществляли на практике данный лозунг. Примером тому как раз является Финляндия. В новогоднюю ночь с 31 декабря 1917 года на 1 января 1918 года Ленин подписал документ, который определял право финского народа на самоопределение и образование независимого государства. Но нужно исходить из того, что такого рода новогодний подарок большевиков определялся, так сказать, перспективными целями. По мнению большевиков, впереди, как говорится, была мировая социалистическая революция, и вот эта победная поступь мифической мировой социалистической революции должна была привести к тому, что финны должна войти в состав, так сказать, уже Советской России, в семью народов Советской России. Но все сложилось по-иному. В годы так называемого пролетарского правления Ленина-Сталина ситуация в советско-финских отношениях, она осложнилась. Это привело к тому, что граница между Ленинградом и участком финской территории стала составлять уже 25 километров. В создавшейся обстановке возникла угроза Петрограду-Ленинграду, и правительство срочно перебазировалось из Петрограда в Москву. И на долгие годы советского периода Финляндия стала трудным соседом для России. Что касается политики царизма, то успех политики данной заключался в том, что царское самодержавие ставило перед собой в первую очередь внешнеполитические и военные задачи, исходя из главного тезиса: границы России суверенны и должны быть защищены.
В завершении хочу сказать, что чаще побеждает тот, кто с толком использует опыт прошлого. Это необходимо уметь делать, особенно сегодня, когда насыщенность изменений в мире превышает все вообразимые пределы. Как говорили древние, не дай бог жить в эпоху перемен. Но вместе с тем я хотела бы пожелать нашим радиослушателям, чтобы обстановка в мире позволяла бы внешней политикой заниматься нам, специалистам, а остальным радоваться простым и очень важным для каждого человека своим вещам. Поздравляю вас от имени всей редакции журнала «Международная жизнь» с наступающим Новым годом. Мы уверены, что он будет мирным и счастливым. Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта Interfairs или просто в поисковике наберите журнал «Международная жизнь». Радиопередача с тем же названием по-прежнему выходит каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии с вами были профессор Юрий Булатов и автор и ведущий программы Евгения Пядышева. До новых встреч в наступающем году.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.